Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Гость этой передачи – президент Фонда гражданских свобод Борис Березовский. Мы беседуем с ним в его лондонском офисе.
Борис Абрамович, вот русский Forbes напечатал очередной список богатых людей России. В этом тоже есть, где-то там в середине. И я так обратил внимание, что по этим данным ваше состояние за последнее время не выросло, в отличие от других российских богатых товарищей. Вопрос, собственно, такой. Вы что, тратите много денег на политику, или вы больше не рискуете вкладывать в растущие рынки, в emerging markets, такие как Россия?
Вы понимаете, все дело в том, что вы, как в вашем вопросе содержится утверждение, что журнал Forbes имеет научный, так скажем, механизм оценки состояния.
Не любите вы Forbes?
Нет, почему? Я Forbes, наоборот, люблю, и люблю именно по той причине, что он занял очень прочную нишу такой желтой, но содержательной прессы. И тот мой процесс, который был вот здесь как раз в Лондоне, и то, что Forbes вынужден был извиняться и признал, по крайней мере, часть информации, которая была в той знаменитой статье, которая называлась «Крестный отец Кремля», признал эту информацию ложной. В общем, как раз чувства мои ровно противоположные, нелюбви. Я просто считаю, что вот как раз это была демонстрация того, что, с одной стороны, даже на Западе, в которой, как вы знаете, средства массовой информации защищены, даже несмотря на это, вот сложную ситуацию, в которой я оказался, когда вынужден был судиться, вот здесь, на Западе, я был полностью удовлетворен тем решением, которое было принято. То есть мои чувства к журналу Forbes можно назвать никакими. Ровно так же, если уже отвечать на ваш вопрос, я не знаю, честно сказать, какими методами пользуется Forbes для оценки состояния тех или иных людей. Что касается меня лично, то, я не знаю, там удивлю я вас или нет, я даже не смотрел этот номер журнала, как, собственно, и предыдущие. Но в силу малой информативности, так скажем. Но то, что в России так реагируют на то, что публикует журнал Forbes, я думаю, это просто следствие, ну, еще не до конца сформированного самосознания. В том смысле, что если это западное издание, то у многих в России, по-видимому, есть ощущение, что там и есть правда. Поэтому я не хочу спорить ни с журналом Forbes, ни с теми, кто эту информацию считает достоверной. В этом смысле я не хочу комментировать никак свой бизнес.
Борис Иванович, то получается так, что состояние тех, кто не ссорился с президентом Путиным, они растут невероятными просто темпами. Вот это факт, никто это не оспаривает.
Но это уже совершенно из другой области, это не из области. А информация, которая содержится в журнале Forbes, может, каким-то образом косвенно она, эта информация подтверждает вот то, что вы сейчас сказали. Но эта мысль, опять-таки, совершенно не новая. И по существу я ее формулировал, не говорю первым, но одним из первых, когда уезжал из России. И это было тоже одной из причин моего несогласия с тем, что делала власть. А именно то, что она попыталась одних олигархов заменить на других олигархов или помочь тем, которые стали рьяно поддерживать эту власть. Я-то как раз уже, скажем так, в конце 90-х, и вы легко можете в этом убедиться, говорил, проблема не в том, чтобы пороть одних олигархов и заменить их другими олигархами или уничтожить олигархов как класс, а просто вместо 10 олигархов в России нужно, чтобы было 1000 олигархов. Тогда и средний класс значительно расширится. На самом деле уже принято оперировать этим словом олигарх, и я, в общем, совершенно не хочу от него открещиваться. Я только хочу сказать, что это в абсолютной степени применимо к супербогатым людям и на Западе, это слово я имею в виду. И в этом смысле западная олигархия, ну, нисколько не отличается от российских олигархов и по своему состоянию, и по своему влиянию в обществе, и по своему влиянию на политические процессы. Более того, тоже не новая мысль, что именно капитал, с моей точки зрения, оказывает наибольшее влияние на власть непосредственно или опосредственно через воздействие на широкие массы.
А в России сейчас наоборот получается? Наоборот, власть оказывает влияние на капитал, формирует его, продвигает, не продвигает, создает государственные, так сказать, разные огромные фирмы с делать чиновников, олигархов.
Вот, собственно, последнее ваше утверждение есть, с моей точки зрения, точное. Все дело в том, что сама власть превратилась в мощные олигархические структуры. Ну, другое дело, что это теперь называют красивым словом государственная корпорация, но смысл остался тот же самый. И все те чиновники, которые сегодня возглавляют советы директоров крупнейших российских компаний, и передел собственности в пользу непосредственно чиновников или приближенных к власти, которые потом делятся с этими чиновниками, по существу нисколько не повлияло на создание мощных частных или подконтрольных частным лицам финансово-промышленных групп, и эти чиновники просто превратились в олигархов. И в этом смысле, с точки зрения, так скажем, чистого понимания, да, что такое власть и какого влияния денег на власть, ничего не изменилось. Просто эти самые люди и стали властью одновременно и крупными капиталистами.
Борис Иванович, ну я хочу вернуться к вашему заявлению вот недавнему о необходимости борьбы за изменение политического режима, которое трактовалось как, ну, такой призыв к насильственному свержению президента Путина, его власти. А вообще стоила ли игра свеч? У вас вот неприятности были с британским руководством, вы объяснялись. Нужно ли было делать такие жесткие заявления или нет?
Ну, давайте начнем с того, чтобы точно все-таки говорить. А для того, чтобы точно говорить, нужно, во-первых, точно произнести то, что я сказал, и потом я поясню смысл того, что я сказал. Я сказал, что никаких выборов России речи быть не может, поскольку никакое свободное волеизъявление в России больше невозможно, и поэтому абсолютно бессмысленно говорить о смене этого режима на другой через систему выборов. Поэтому я считаю, что все те, кто рассуждают о выборах 2008 года и создают там разные комитеты, типа комитет 2008, ну, видите, умер уже. Собственно, в тот момент, когда он был создан, я сказал, что это было достаточно давно, по-моему, 2 или 3 года тому назад, я сказал, что это абсолютно бессмысленное предприятие, безнадежное предприятие. Ну, вы только подтверждаете, что и в этот раз, я не знаю, к сожалению, да, я не ошибся. И поэтому очень важно называть вещи своими именами. И не лицемерить. И поэтому, если есть недовольные этим режимом, вот, например, я недоволен этим режимом, и, как мне известно, не только я недоволен этим режимом, который сегодня установился в России, то очень важно не лицемерить, назвать вещи своими именами. И вообще, вы знаете, вначале было слово. Да? Вот это слово я и произнес. Силовой перехват власти. Даже 3 слова. Силовой перехват власти означает, что этот режим в России может быть изменен только силовым давлением на власть. И хочу заметить существенное различие между словом «захват» и перехват. Ну, вот, приведу вам пример. Кремль всех запугал, а я Кремль перепугал своим заявлением. Да? Вот чувствуете различие между запугать и перепугать? Еще большее различие между словом захват и перехват.
Знаете, многие люди считают, что вы перепугали Кремль, его перепугала же и украинская оранжевая революция, и теперь в России будет заморозка, так сказать, еще большая. Так что ваши действия считаются вредно.
Ну, вы знаете, на самом деле есть целая куча политологов, которые пытаются объяснять обществу, что на самом деле я и Путин продолжаем играть одну и ту же игру. И все, что я делаю, идет на помощь Путину, потому что позволяет ему прибегать все более и более жестким мерам. У меня в этом смысле совершенно противоположное понимание. Понимание состоит в том, что каждая политическая система имеет логику своего рождения, жизненного цикла и смерти. И, к сожалению, весь этот цикл политической системы, политический режим проходит от начала до конца. И все, что я пытался делать эти годы, это я пытался ускорить прохождение этого цикла. И поэтому, да, действительно, может быть, мои заявления подталкивают власть на более жесткие действия, но в этом-то и смысл авторитарной системы, что в конечном счете она пренебрегает интересами конкретного гражданина и работает только на сохранении самой себя, в том числе применяя самые жестокие методы. Ну, ярким примером борьбы власти с неугодными ей сегодня у всех на глазах это Ходорковский. И да, я абсолютно понимал, отдавал себе отчет, что вот это заявление еще больше ожесточит власть. Но одновременно я понимал, что это ожесточение и приближает дату ее смерти. И в этом смысле мои как бы расчеты полностью оправдались. Та истерика, с которой власть отнеслась вот к этому заявлению, вслед за этим опять ордер на экстрадицию, и даже реакция британских властей. При этом я замечу, что все-таки важно подчеркнуть, что эта реакция состояла из двух частей. Первая реакция – это министр иностранных дел Стро. И я ему ответил в открытом письме, я полностью не согласился с его оценкой моих действий, с абсолютно некорректным переводом, не знаю, непрофессиональным ли людей рядом с ним или искаженным специально тем, кто ему эту информацию подавал, того, что я говорил. И вы знаете, что спустя приблизительно месяц последовала статья посла Англии в России, который абсолютно четко разъяснил позицию Великобритании по поводу и моего заявления, и моих действий, и того, каким последствиям это приводит в Великобритании. И главный вывод вот этой статьи, которая была опубликована в «Ведомостях», очень точный, что мы страна правовая, вопрос об экстрадиции, вопрос не политический, а правовой. И дальше заключалась она: мы гордимся тем, что именно так устроена наша страна, а не так. Дальше можно было прочитать, а не так, как типа ваше, да, и мы не отступим от своих фундаментальных принципов построения демократической системы.
Борис Иванович, можно уточнить, вас куда-то приглашали, вызывали теперь после этих заявлений Думы, прокуроров и так далее, какие-то действия британское правосудие предприняло в отношении вас по новому российскому такому демаршу?
Вот мне лично об этих действиях ничего не известно, ни мне, ни моим адвокатам. Из этого я могу заключить, что никаких конкретных действий английские власти по этому поводу не принимали. Что касается отношения к тому, что я говорю здесь, в Великобритании, то оно очень, так скажем, чувствительное. И я очень часто выступаю перед ведущими политиками и Великобритании, дипломатами, которые здесь живут, представляя интересы других стран. Но это происходит практически ежемесячно, и эта аудитория абсолютно профессиональная. Это означает только одно, что они хотят слышать не только точку зрения Кремля на то, что происходит в России, но их интересует и точка зрения практически противоположная. И я вам хочу сказать, что вот когда я сюда приехал, это было уже 5 лет тому назад, и я, в общем, говорил то, что говорю сегодня. Мне, честно сказать, было значительно интереснее в то время, чем сейчас, потому что, когда я говорил о том, куда движется режим Путина и что будет происходить потом, то 90% аудитории мне не доверяло. И, наоборот, рьяно поддерживали Путина в его борьбе против олигархов, в его борьбе за демократию, собственно, за упорядочение политической, экономической жизни страны. Так им казалось здесь. И мне, я говорю, было интересно тогда, потому что мне приходилось оппонировать подавляющему большинству аудитории. А вот сегодня, когда я выступаю перед практически теми же аудиториями, ситуация кардинально другая, практически стопроцентная. Ну, вот реально даже меня это как бы пугает, да, уже 100%. Вот я выступал недавно перед аудиторией ведущих политиков, 180 человек, и был только один человек, который мне оппонировал. При этом хочу сказать, что даже сама аудитория на него в конечном счете шикнула, потому что его аргументы были совершенно несостоятельны. То есть они все его аргументы сводились к тому: а ты сам, да? Вот а ты сам там богатый, а ты сам и так далее, и так далее. А когда речь идет об аргументах, реальных аргументов, я приводил факты разрушения базисных демократических институтов в России. Да? Вот просто примеры приводил. И перед этими примерами очень сложно устоять, потому что это зафиксированный факт не только на бумаге, но и в сознании уже политиков на Западе.
У микрофона Михаил Соколов. В Лондоне мы продолжаем беседу с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Борис Иванович, но есть вот слова, а есть дела. Для многих то, что вы расстались с Коммерсантом, перестали быть гарантом его независимости, это некое отступление назад, тем более, что новый владелец, ваш коллега, даже называет цену, за которую можно купить Коммерсант, $350 миллионов, что для госкорпорации, в общем, не такие большие деньги, если им это скажут.
Понимаете, у меня не было никогда самостоятельного бизнеса. У меня был бизнес всегда с моим партнером, Бадри Патаркацишвили. И вот после того самого заявления, о котором мы с вами говорим, о необходимости силового перехвата власти, Бадри абсолютно искренне сказал мне, что я не могу принимать на себя такие риски, которые ты принимаешь на себя. И то, что ты принимаешь на себя политические риски, это абсолютно твой выбор. А то, что в связи с этими политическими рисками я, Бадри, вынужден принимать еще и повышенные бизнес-риски, мне кажется, это некорректно, сказал Бадри. И в этой ситуации у меня не было аргументов для возражения. По существу Бадри сказал, что я своими заявлениями разрушаю наш совместный бизнес. И Бадри предложил мне выкупить у меня весь мой бизнес. Причем вот именно подчеркиваю слово «весь».
Да? Не только коммерсант.
Не только коммерсант, весь. Коммерсант составляет совсем незначительную часть общего с Бадри бизнеса. И в этой ситуации у меня не было по существу выбора. И я реально сожалею, что вот так произошло. Однако у меня никаких претензий к Бадри нет, потому что то, что он говорит, совершенно логично. Более того, я хочу сказать, что я в некотором смысле даже удивляюсь его долготерпению. И поэтому он полновластный хозяин коммерсанта и может поступать так, как он считает необходимым. При этом вы, наверное, читали его интервью, в том числе и в грузинских средствах массовой информации, и в коммерсанте, в том же самом, который брала Наташа Геворкян. Он четко абсолютно сформулировал свою позицию, что его интерес основной – его родина, Грузия, поэтому он не считает для себя как бы столь важным класть голову на плаху во имя демократии в России. Как он сказал, почему грузинский еврей в одиночестве должен сражаться за демократические ценности в России, который к тому же очень последовательно сражается против его страны, в том числе поддержанной в огромной степени и демократами в России. Да? Это идеология. Да? Но еще раз я хочу сказать, что при этом, понимаете, я же не говорю, что, допустим, мне нельзя предъявлять претензии. К любому человеку можно предъявлять претензии, я тоже сожалею, что так происходит, но я был в абсолютно безвыходной ситуации.
Но вы окончательно, значит, ушли с информационного рынка России?
Ну, поскольку вы берете сейчас у меня интервью, это означает, что нет.
Кстати говоря, а Бадри разве это помогло? Ведь, в конце концов, торговая война с Грузией в значительной степени связана, наверное, с его деятельностью.
Вы знаете, я не хотел бы комментировать ничего, что касается политики между Россией и Грузией или между Грузией и Россией по единственной причине. Поскольку Бадри действительно принял для себя принципиальное решение, я это увидел, перешагнуть как бы черту от бизнесмена к политику в Грузии, да? Я не хочу своим заявлением каким-то или своей точкой зрения относительно того, что делает грузинский президент, что делает президент Путин, не хочу никак в это как бы вовлекаться, чтобы тень моего как бы участия или моих оценок не легла на Бадри. И так очень много разговоров о том, что я его подталкивал к политике в Грузии, ну и прочее, и прочее. Поэтому вот это то, что мне хотелось бы никак комментировать. В отличие, например, от того, что происходит во взаимоотношениях Украины и России, у меня нет никаких абсолютно обязательств ни перед кем на Украине, поэтому я свободно могу комментировать то, что там происходит. При этом я хочу сказать, что мое глубокое убеждение, что те процессы, которые были начаты в Грузии, так называемая революция РОС, которые были продолжены на Украине, они абсолютно важны для России. И я абсолютно уверен, что Бадри, сложившийся политик, который имеет колоссальный опыт, и опыт не теоретический, а принимал непосредственное участие во всех самых серьезных событиях и в России, и в Грузии. Я думаю, что Бадри хорошо понимает, что нужно для его страны.
Ну тогда уж я зацеплюсь за ваши слова об Украине. Я слышал такое мнение, что, знаете, то, что там произошло, это, в общем, победа действительно демократии, такой антибюрократической революции. Некоторые говорят революции миллионеров против миллиардеров, разные оценки. И в то же время это вот ваше личное поражение, поскольку вы вовлечены были на Украину, и даже символически вы не смогли туда попасть физически.
Ну, я абсолютно согласен с первой частью вашего утверждения, я абсолютно не согласен со второй частью вашего утверждения. Я считаю, что это и моя огромная личная победа, поскольку я не сражался на Украине за то, чтобы расширить там свой бизнес или создать свой бизнес. Бизнес у меня там вообще не было традиционно никакого, но сейчас есть уже тоже не мой коммерсант Украина. Но я незадолго до вот уже основных событий, собственно, революции, написал статью, которая так и называлась «Судьба России решается на Украине». И для меня поэтому была абсолютно принципиальна победа тех, кто верит в нормальную, эффективную, демократическую Украину, а не тех, кто хотел по-прежнему быть частью вот этой разваливающейся империи и по существу хотел отступать назад, а не двигаться вперед. И это было для меня самым главным. Поэтому я абсолютно не жалею ни потраченного времени, ни потраченных денег на создание вот институтов различных гражданского общества, которые, собственно, и стояли во главе вот этих огромных преобразований, прежде всего ментальных преобразований, проводя колоссальную работу по разъяснению того пути, которым должна идти Украина. А что касается уже поведения тех людей, с которыми я взаимодействовал, я имею в виду и президента Ющенко, и все его окружение, то, что они некорректно повели по отношению ко мне, это вопрос второй. Я не говорю, что это приятно, это, конечно, неприятно, но с точки зрения финального результата, я считаю, что я как бы больше, чем удовлетворен тем, что произошло на Украине. И в этом смысле я считаю, что это в том числе и моя как бы победа. И более того, я не считаю, что это победа против интересов России. Я хочу подчеркнуть, я считаю, что это как раз тот путь, которым Россия непременно пойдет, и огромная часть людей с близким менталитетом уже приняла окончательное решение двигаться по пути помощи человеку стать свободным. И я думаю, что это, пожалуй, главное событие, которое произошло на постсоветском пространстве после 91 года, когда возникли независимые государства, в том числе и Россия. И вот это следующее по значимости событие, и я абсолютно удовлетворен тем, что я принимал в нем непосредственное участие.
Борис Иванович, но для многих в России это, знаете, звучит так же, как такая параллель с 68-м годом. Да, для Украины это хорошо, но для России в краткосрочной перспективе лет 10-15 это, наоборот, подталкивает власти вот к той жесткой политике, которую они сейчас ведут по уничтожению структур гражданского общества.
Я еще раз тогда хочу вам сказать, что та политическая система, которую создал в России Путин, она имеет свой жизненный цикл. И этот цикл будет пройден от начала до конца.
Не хочется, чтобы она пережила нас.
Вот я глубоко убежден, что то, что я делаю, и как раз сокращает время жизни вот этого режима. И это впрямую координируется с вашим пожеланием, чтобы мы все-таки в течение нашей, в общем-то, короткой жизни увидели завершение этого цикла, и чтобы Россия опять вернулась на путь построения того государства, которое начал строить Ельцин. И я уверен, что конец режима в России очень близок.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским после выпуска новостей Радио Свобода.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2:00 дня.